Третья
ночь.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. С удовольствием всех вас приветствуем. У нас сегодня практически боевой такой состав. Дядя Коля Котов у нас сегодня за пультом. У микрофонов дядя Миша, он же, если официально, Михаил Юрьевич Кузищев.
И дядя Володя, который исключительно официально фигурирует во всех документах. Как
в паспорте в том числе.
Владимир Игоревич Ильинский.
Ну что же, нам остается напомнить, видимо, номер для смс-сообщений. Плюс 7-985 и главные цифры 970-45-45. И у нас сегодня, в общем, не совсем все будет обычно, поскольку 120 минут совершенно волшебным образом превращаются у нас в 180 минут. Хотя в первых двух часах будет одна тема, а в третьем будет другая.
Но классик рока будет
все равно, это будет классика, да. Первые два часа мы посвящаем очередной, у нас будет такой выпуск о бас-гитаре в рок-музыке. Дим Высоцкий у нас сегодня для этого приглашен здесь. Я вижу, он пришел абсолютно во всеоружие.
Бас-гитару, мне кажется,
смотрит, улыбается. По-моему, у него что-то притащил. Просто заготовлено сегодня умопомрачительное. Вот, а в третьем часе «Место беспредела» мы сегодня будем слушать Элвиса. Наталья Галаджева у нас уже здесь.
Но обычно это бывает в августе, когда печальная дата памяти Элвиса происходит. Но в этот раз немножко все у нас сместилось. Элвис будет в сентябре.
Вот, в связи с этим мы все равно с удовольствием будем читать все ваши сообщения, приветствия и вопросы, но отвечать постараемся все-таки на то, что будет ближе к теме, да, ну или на какие-то самые-самые, может быть, интересные. И все-таки, думаю, начнем с вопросов,
да,
пришедших.
Я хотел просить, пожалуйста, сказать, просим всех извинить, кто прислал заявки на нашу передачу, потому что вот в силу понятных причин заявки у нас в этот раз выполнить не получится, соответственно, они переедут на следующий эфир.
Да, значит, сейчас несколько вопросов-сообщений с сайта, в которые пришли в раздел этой программы нашей. Но сначала давайте все-таки еще скажем, что на следующей неделе мы совершенно варварски поступаем с вами и прогуливаем, что в ночь с понедельника на вторник, что с пятницы на субботу. Зато это исключительно делается для того, чтобы потом с новыми свилами мы обрушили на вас просто море.
Всю мощь классики рока.
Да, всю классика, вся классика рока будет у ваших ног. Значит, теперь Аня молдавская, которая снова вернулась к Коулиэн, теперь она совмещает два этих самых и я надеюсь, что это всех порадует. Она пишет, даже 20 минут рока спасут от порока, а 120 минут вообще вознесут. Так, GNG, Николай из Одессы, спрашивает меня, что я делал в Неринге. Ну, подробнее я с удовольствием как-нибудь в беспределе, если напомните, об этом поговорю. Я был в командировке там. Мне, в общем, 4 дней в Неринге при минус 45 градусов хватило выше крыши. Игорь Капков, как вы считаете, вот ваше мнение, для Вивьены Кэмпбелла работа в Def Leppard после сотрудничества с Дио – это шаг назад? Ну, с моей точки зрения, да, но, может быть, он сам считал, что наоборот, он как бы подрос немножко, кто его знает, что у него там в голове было. Дима Жолобов. У Элтона, да, самая большая коллекция очков, это абсолютно известно. Что же касается бутлигов Rattles, то я, по-моему, тоже не могу так вот сходу похвастаться, что у меня что-то есть. Не исключено, что это какие-то большие слишком редкости, даже для бутлегеров.
Мне кажется, то, что есть из неофициальных дисков, это только те песни, которые вошли в фильм, те музыкальные номера, но не выходили все время на пластинки. Вот, может быть, такого рода есть вещи, но студийные бутлиги с какими-то аутейками, дублями, это, мне кажется, не существует.
Алексей Никонов, с удовольствием заведем, напомните, вот, может, через как раз 2 недели мы что-нибудь попробуем для вас придумать с вашей заявкой. И вот два вопроса связаны, а нет, еще, значит, просьбы, вот, Дим, уже к тебе можно сказать про Тони Левина, или Тони Левин, как правильно, ты как его называешь?
Ну, как фамилия Левин. Добрый вечер, да, всем, кстати. Как она произносится у обычных людей, так и у Тони Левина.
Ну, будем считать, что конечно, да. Да вот просто возьми на вооружение, может быть, о нем что-нибудь.
С удовольствием.
Как вам новый сольный альбом Уэттона? И, значит, вот о том, где Уэттон лучше себя всего проявил. Я думаю, что, может быть, сейчас отвечать сходу и не будем, а просто в течение эфира вы все поймете.
Конечно.
Слов, да. Теперь вот со спокойной совестью, лично я, по крайней мере, могу начать тебя слушать.
С удовольствием. Это просто тот сериал, которого, мне кажется, многие ждали. Бейсол, take one.
Итак, очередная, уже готовая по счету передача про...
Пятая.
Спасибо, пятая. Дядя Миш. Про бас-гитаристов, бас-гитаризм. Опять мы окунемся в низость эту самую.
Музыкальная обнаженка у нас будет сегодня?
Сегодня будет шутка. Шутка Баха. Нет, не Баха, просто шутка. Но чуть позже об этом, я надеюсь, вам понравится, потому что я чуть со стула не упал, когда первый раз так пошутил. А наши герои сегодняшние — это Крис Сквайр из, ну, очевидно, группы Yes, наверное, самой известной группы, в которой он участвовал. И я долго учил, и сейчас, наверное, я это сделал, Джон Уайтсон. Да, почти, да, я закончил курс английского языка. Да.
Значит, мы тоже будем тренироваться.
Второй час, да, это будет
Джон
Уайтсон. Да. Значит, давайте сейчас начнем с сольного альбома Криса Сквайра 75-го года, который называется Fish Out of the Water, и первая вещь — Hold Out Your Head.
поп.
Итак, это была вещь с единственного сольного альбома Криса Сквайра, Кристофера Рассела Эдварда Сквайра, если так вот совсем со всеми.
Вот, насчет голоса.
Очень все здорово.
Как бы, подскажи людям, потому что я, например, мы, и дядя Миша...
Да, мы озадачились сначала.
Мы решили, что...
Очень похоже на Андерсона.
На Андерсона. Да.
Ну, вы, наверное, обратили внимание, то, что на концертах вживую Сквайр очень часто с Андерсоном они поют одновременно в каком-то, ну, скажем так, в интервал, но я имею в виду, что Андерсон, скажем, это не как вот Led Zeppelin, есть плант, и вот он, что называется, главный по микрофону, и все остальные там, ну, могут там что-то где-нибудь Hold the Love.
Ну, есть всегда гармонии вокальные, конечно, сильные.
Да, помимо да, остальных ребят, которые могли добавлять еще, вот, Сквайр очень часто пел с Андерсоном вместе, при этом еще давая совершенно потрясающую игру на бас-гитаре.
Да, игра здесь, кстати, тоже очень интересная. Ведь скажи, по-научному, когда бас-гитара играет одну мелодическую линию, а клавишная играет другую мелодическую, это называется контрапункт.
Контрапункт, да. Совершенно верно. А еще там есть гитара, которая играет третью, то тогда уже получается сложно. Это почти как Иоганн Себастьян Бах. Ну, вы знаете, когда много-много нот.
Полифония называется.
Точно. Полифония. Или полифония, как правильно.
Не знаю.
Это, наверное, как портфель или портфель, что-то вроде того.
Видимо, да. То есть, в любом случае, все поняли, о чем вы. Значит, нам вот из Владивостока очень любопытное. Владимир, мой тезка, прислал сообщение. За 20 минут пишет, любимая моя... Утренняя радиопередача.
Отлично.
Мы-то так, считали, такую паузу выдержал после этого.
Я считаю, мы-то считаем наивно, что у нас такая вечерняя передача, вот, а оказывается, в некоторых она утренняя. Ну, типа вместо утренней почты.
Ну, все правильно.
Ну что, давайте продолжим прослушивание этого альбома, вот, потом обсудим кое-что. Следующая вещь, это будет фрагмент, не целиком композиция найдет там 11 минут. Вот фрагмент из вещи, которая называется «Silently Falling».
Thank you.
Сквайр, на барабанах великолепный Билл Бруфорд.
Красота. Ну, что ты скажешь, вообще удивительно, такая низкая, глубинная, какая-то непрошибаемая басовая стена присутствует так глубоко где-то на заднем плане.
Давайте, может быть, пару слов действительно о таком именно характерном звуке Рикенбекера, да, я не сказал, что...
Что общего у Леми и Криса Сквайра.
Совершенно верно, вопрос. И у Пола Маккартни.
Да.
Если по степени, как сказать, жужжащести, да, то у Маккартни он так, ну, практически не жужжит. Здесь уже достаточно серьезно, вот, а у Леми он уже совсем. Вот. А откуда взялся такой звук, насколько я себе представляю, что делал Крис Сквайр, когда был совсем молодой и искал свое звучание? Просто взял, влез в душу Рикенбекеру, гитаре, и, по сути, сигнал от одного датчика он пустил на усилитель высоких частот, а сигнал другого датчика он пустил на самый низ, да, потому что если вы возьмете, зайдете в любой музыкальный магазин, попросите продавца бас-гитару и скажете: любезные, позвольте мне вот комбичек вот этот включить, и начнете ручки там накручивать, у вас получится звук, в общем, так сильно сам. Жужжать будет, но такой докторской, вот по 2,90, такого вот прям в синюге, такого не получится. Вот. А Сквайр сделал.
Как рассказывали.
Вкусно, слюнки текут.
Давайте, пока уши не остыли, хотите шутку? Нет. Шутку хотите?
Шутку, да, мы любим.
Да. Такая она, не очень длинная, достаточно короткая. Давайте сейчас послушаем, потом обсудим. Ну что, узнали?
Это заговор был, на самом
занятно,
деле.
Занятно, прямо скажем.
Пол, да, Маккартни действительно писал песню для группы Yes, скажи, пожалуйста.
Может быть, они вместе как-то встретились, сказали: так, давай, ты вот эту часть берешь, а я вот эту. И каждый, тем более, что альбомы вышли у Сквайра конец 75-го, у Маккартни, соответственно, 76-й год.
Вот.
Опять же, звучание Рикенбекера у того и другого могли, ну, как-то сравнить, может быть.
Коллеги, да.
Вот. Ну что, как вам?
Нет, нам очень здорово. Вообще действительно удивительно, что он сочетает вот эту низкую басовую такую основу с высокой партией, с какой-то мелодического солирования.
Так вот. Знаешь, дядь Миша, интересно, все знают, наверное, ты тем более знаешь, что я, в принципе, к Yes отношусь очень сдержанно, да, то есть как-то в больших, по крайней мере, количествах не воспринимаю. То ли у меня сегодня настроение какое-то такое хорошее. Вот, видимо, все обуславливается, наверное, конкретными какими-то жизненными условиями. Но я сегодня просто сразу скажу, что я сегодня, ну, встречался с одноклассниками, которых не видел хрен знает сколько лет. Да.
Надо в целом, чаще,
видимо,
встречаться.
Вот, надо, да, чаще. Надо чаще встречаться, да, видимо. И вот, видимо, может быть, от этого все дело, или все-таки, не знаю, или это объективная какая-то реальность. Но я вот слушаю, интересно, действительно. Хотя, по идее, вот меня спросили: ты готов послушать? Я бы сказал: ну, что-нибудь, давайте другое.
Ну, спасибо, Крис.
Радует?
Да. Нет, Сквайр, конечно, молодец, мне кажется. Человек ведь единственный, который в Yes был, по-моему, всю дорогу. Даже Андерсон уходил, и сейчас вот, собственно, ушел.
Ну, да, вот на двух альбомах Андерсон отсутствует.
А на Сквайре все всегда
Сквайр, да, вот единственный человек, который присутствует на каждом альбоме Yes.
Основа музыки.
Да, давайте, значит, завершим тогда прослушивание его сольного альбома еще одним фрагментом. Вот здесь, обратите внимание, будет интересный канончик, то, о чем мы с тобой, дядь Миша, говорили насчет пунктум контра.
А, вот пунктум.
Да, да, да.
Да, вот это контрапункт.
Вот такой вот сольник был у Криса Сквайра в 75-м году.
Местами ничем не хуже, по-моему, группы Yes.
Может даже, я бы сказал, даже может местами как
поинтереснее.
Поинтереснее. На Уэйкмана вот мне так кое-что немножко даже напомнилось, кроме Артура.
В этот период, мне кажется, у Yes был какой-то творческий отпуск, и, очевидно, у Сквайра у него оставались какие-то идеи. В всяком случае, он так остановиться резко не смог, как остальные, и решил записать сольный альбом.
Вот изрядная идея чувствуется было.
Нам тем временем приходит тут масса всяких приветствий. И Алена пишет, и Дима Шкурко.
Народ очень восторженно
воспринял. Вот, и даже Диман из Саратова, он на своем, как обычно, всегда. Но все равно приятно, что пишет. Валера. Дядя Володя, так вы на веселе, спрашивает Валера. Ну что, заметно, откровенно? Да? Не замечал сам за собой.
Да, нет, очень здорово, все в восторге, а один из слушателей наших спрашивает, кто вдохновлял Сквайра, если ты, Дим, собирался об этом рассказать, кого можно назвать его учителем?
Учителем, как мне кажется, он сам Есмин, свой собственный вот учитель, да. Потому что он уже, в общем-то, с 65-го года активно выступал в разных группах. И, ну, очевидно, как и все тогда, это Shadows, Beatles, наверное, все-таки от этого.
Entwistle, может быть.
Может быть, Entwistle, да, все-таки звук чем-то напоминает. Но у Сквайра, на мой взгляд, немножко другой подход, если Entwistle должен был закрыть, ну, просто...
Все дыры.
Абсолютно, да, своей широкой грудью, просто все. Я не беру барабаны, да, остается только гитара. А это, ну, все-таки, ну, согласись.
А там гитара такая очень фрагментарная.
Да.
В этой группе.
Да, то в Yes, во-первых, у них всегда были клавиши.
Ну да.
Вот, потом гитаристы, что первый, что второй, что даже третий вполне очень хороши.
А вот тебе пришло пару вопросов. Во-первых, вот человек спрашивает... А кто вот был так вдохновителем?
Вот мы сейчас здесь на этот вопрос.
Да, прости, я читал, да. Прости, пожалуйста.
Ну, вообще, идея Сквайра изначально была играть именно что-то вот, то, что он себе представлял, потому что сама группа Yes собралась из людей, которых не то чтобы выгоняли из разных групп, да, но они как-то там, ну, чувствовали себя...
Их просто не брали.
Не в своей тарелке, да, а учитывая это, что первая ритм-секция, да, это Билл Бруфорд и Крис Сквайр, одна из сильнейших вообще в роке. Ну, я слабо представляю, чтобы вот в 68-м году, да, Бруфорд где-то вот отлично себя чувствовал в какой-то группе, или Сквайр со своим звуком, со своим видением, как должна бас-гитара звучать, да, и что он должен делать на басу, опять же, со своим вокалом, со своей манерой. Это, наверное, все-таки действительно была музыка, ну, как бы уже скорого, но все-таки будущего. И вот то, что они собрались вместе, очевидно, они тоже почувствовали, что слабых мест, в общем-то, нет, и, значит, соответственно, можно на полной скорости двигаться вперед.
Это вообще, конечно, что меня впечатляет у группы Yes, в отличие от, может быть, некоторых других прогрессив-групп, что у Yes вот первый альбом буквально, это вот, что называется, с места в карьер. Uh-huh, у меня ощущение, uh-huh. что просто идеальный такой диск.
А если ты помнишь, оформленный. Сама первая вещь, Beyond and Before, с первого альбома, она начинается, собственно, со звука... Был гитара, да. Сквайр, да.
То есть он все начал.
Он завел все.
Скажи, пожалуйста, тут Кунеич спрашивает, не напоминает ли вам вот бас Сквайра клавинет?
Клавесин.
Клавинет?
Он написал, да, клавинет. Я считаю то, что написано.
Клавинет нет, не напоминает. Не знаю почему, но нет. Вот,
клавесин, дядя Миш.
Клавинет, не знаю. Мне почитал, что клавинет это то же самое, что и клавесин. Просто на другом языке, не знаю.
Давайте послушаем кусочек из уже, ну, совсем классического, самого что ни на есть, альбома Yes, Close to the Edge. Вот это тоже небольшой фрагмент, потому что там композиции достаточно большие. Там давайте послушаем. We'll be right back. Обратили внимание, какие слайды были на басу? Это как тарелка такая уже пустая, но там подлив. Вот берешь так хлебушек, да, и так прям...
Слушай, ну ты пожалей радиоведущих.
Ну, меня что-то, я не знаю, то ли я есть хочу.
Ты сейчас вот еще часик тут отпашешь, и можешь пойти вот туда съесть. Бутербродик какой-нибудь или что-нибудь. А некоторым еще тут 2 часа с небольшим пилить без провизии всякой, а?
Ну, в принципе, мне кажется, что можно и совмещать иногда, если уж прям так прижмет сильно.
Попробуй совмести. Знаешь, как на тебя дядя Коля посмотрит, каким глазом суровым.
А ты не выливай на пульт и там в микрофоны ничего лишнего, и он не будет к тебе слишком строг. Я думаю, что он демократичен, мне кажется.
Ну ладно, мы где-нибудь это самое под столом спрячем. Так, нам нужно успеть, да, правильно, до новостей послушать следующую
композицию. Давайте успевать.
Да, сейчас будет неопубликованная, очень редкая запись из неизданного.
Ого.
Да, концертная. Это будет, собственно, по сути, соло Криса Сквайра. Оно было изначально записано на альбоме Fragile. Там что-то пару минут эта композиция идет. Называется The Fish. Запись 28 октября 1978 года, стадион Уэмбли, Лондон.
Слушаем. Красота. Я, Дим, вот я на секундочку буквально вопрос, прежде чем это во что-то еще такое выльется. Мы сказали о учителях Сквайра, которых не было. Скажи, может, коротенько, вот можешь ли ты назвать кого-нибудь, на кого он повлиял, или вот у кого как бы его вот стиль нашел отражение? Да.
Я тут небольшой талмудик, вот как раз поэтому принес книжечку. Да. Ну, это начиная от, наверное, Гедди Ли из Rush, да, который также, собственно, играл на Рике. Вот, и заканчивая Билли Шейдом.
Прогидели бы, хорошо отдельно тоже как-то поговорить бы.
Это, конечно, тяжеловато, но попробуем.
Просьба, да. И заканчиваю, прости, пожалуйста.
Мне кажется, что вплоть до Билли Ширена практически, учитывая звучание баса, если ты слышал, особенно Билли Ширен в Телос. Как-то Телос или Талос?
Не слышал.
Двойка. Это 70-е какие-то годы еще, там лохматый. Он там соляки запиливал на каком-то очень местном звуке. Ну что же, наверное, заканчивая этот час и прощаясь с Крисом Сквайром, куда же нам без Roundabout?
Никуда.
А мощнейший риф, один из лучших, как мне кажется, в роке. И что же, попрощаемся с Крисом, и в следующем часе нас ждет Джан Лайтон.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Еще раз с удовольствием всю честную компанию приветствуем. Напоминаем, что с нами можно во время эфира связываться, посылая нам смс-сообщение на номер +7 985 970 45 45. И все те же действующие лица: наш звукорежиссер дядя Коля, а также дядя Миша.
И дядя Володя.
И дядя Дима, он, видимо, был все-таки главным действующим лицом в первом часе, будет тоже главным действующим лицом в этом, втором части. А в третьем будем с помощью Натальи Галаджевой говорить об Элвисе и слушать его. Но это традиция. Дважды в год мы делаем такие эфиры часовые про Элвиса, про короля. Благодарности пришли, Дим, вот в первую очередь тебе, видимо, все-таки за ЕС, за вот эту музыку, которая сегодня у нас прозвучала.
Дальше будет не хуже.
Ну, я надеюсь, да. Вот что же касается... Все так просто взбудоражились от того, что дядя Володя посетил встречу с одноклассником. Все считают, что он пришел, ну, как минимум, под шофе. Вот я вас должен успокоить.
Да,
я
даже не просто пришел, пришел, он хожу, приехал.
Я приехал, да, я приехал. Вот, и прекрасно себя ощущаю.
Не то, что его привезли, а он...
Доставил, сам себя доставил. Сам в общем, да, абсолютно.
Самовывозом.
Самовывозом, и потом самовывозом поеду обратно.
Отлично. Итак, тема второго часа. Джон Кеннет Уэттон.
Уэттон. Возрадовались, я думаю, значительные массы наших слушателей, потому что мне кажется, что Джон Уэттон – это практически один из народных наших героев.
Он всюду играл. Такое ощущение, что поэтому...
Если Крис Куайер играл в основном, в общем-то, на 99, чуть менее, чем полностью, да, как говорится, играл в группе Yes, и все, то в этом где только не играл. Наверное, можно найти вот, пальцем ткни, и там обязательно найдешь.
Если не играл, то проходил мимо, по крайней мере.
Совершенно точно. Даже сольный альбом Питера Бэнкса, да, вот как мы с дядей Мишей обсудили, 73-го года, это первый гитарист Yes, а на басу там каким-то образом оказался в этом, хотя 73-й год у него был достаточно занят. Это и альбом с Брайаном Ферри, это плотная занятость, гастроли, запись альбома King Crimson, естественно. В общем, человек работает до сих пор. И очень много, и, в общем, молодец. Мне нравится его работа.
А вот Модельф у нас спрашивает, а последний сольный альбом в этом слушал?
Да, я слушал этот альбом. Он интересен тем, что там каждую песню он записывает с каким-нибудь фичеринг кого-нибудь, там, с кем-нибудь. Там
Приглашенная звезда.
Да. Вот, либо это вокалист, либо гитаристы. Там,
а целое что за звезды? Сейчас... Пару звезд. Это иногда очень важно бывает.
Пару звезд, ну, не знаю, там, Стив Хау, например. Да, там, ну,
нормально.
Серьезно.
Те же самые люди, да, абсолютно. Что еще хочу сказать. Сегодня, очевидно, помимо Уэттона и Сквайра, будет бенефис Билла Бруфорда. Интересно то,
точно,
что... То, что с 69 по 72 год Бруфорд играл в Yes, и с 72 года по 74 он играл в King Crimson.
И далее.
Да. Сначала со Сквайром, потом с Уэттоном. Дальше, кроме того, группа UK, да, насколько я себе представляю, там, собственно...
Тоже начинал.
Да.
Бруфорд.
Вот, оба басиста, они отличные вокалисты, скажем, в отличие от Джемерсона, который, по-моему, ни одной песни не спел за всю свою карьеру, несмотря на то, что величайший бас-гитарист. Жако Пасториус, ну, скорее баловался, да, вокалом, вот, он так особо-то таким вокалистом не был.
Что? Ну, я хотел сказать, что у Уэттона такое впечатление, что его вокальные какие-то достижения, они зачастую в глазах слушателей, может быть, затмевали его басовые какие-то дела. Вот.
Я бы посмотрел...
Мне кажется, люди просто по определению больше внимания обращают на вокал. Да, гитар, вокал, ну, барабаны, а бас как-то для большинства, мне кажется, проходит, в общем...
Ну, у Уэттона все-таки приятный такой глубокий тембр, как мне кажется. И вот его сольные альбомы, которые, вот, скажем, 90-х годов и до нынешнего момента, я с трудом, честно говоря, могу отличить одну песню с одного альбома другие, потому что они все мне напоминают Азию, на самом деле, группу. Ну, я не знаю, почему так, но там очень много действительно мелодичных, красивых песен. Одну из них все-таки мы послушаем. Азии сегодня не будет.
Отлично.
Я подумал, дядя Володя сказал.
Азии не будет. Но будет что-то все-таки так где-то примерно близко. Что еще хотел добавить про то, что общего у этих двух музыкантов. Они оба композиторы и авторы большинства, собственно, композиций, которые, ну, они сами исполняют, тоже в отличие от того же Джеймсона, который в основном исполнял то, что, ну, скажем так, приносили там были другие авторы. Ну да, как уже сказал, что оба играли с Бруфордом, и, не знаю, я тут сейчас перейду от гастрономической темы к женской.
Да, заинтересовались.
Интересно спросить все-таки Бруфорда, как ему вот сначала все-таки быть?
С кем ему больше?
С кем ему как-то, да, вот, ну, не знаю, лучше, удобнее или интереснее, или что-то еще, потому что для меня Билл Бруфорд один из, ну, просто и любимейших, и... как, ну, мне кажется, действительно влиятельных барабанщиков. Он очень легко узнается по там, характерному звуку даже малого барабана. Да, если вы возьмете там пластинки Crimson, послушайте, в которых сначала играл Джайлз, потом Йен Уоллес, сам по себе отличный барабанщик. Йен Уоллес, как мне кажется, такой Элвин Джонс колтрейновский, только в рок-музыке.
Он сейчас свои... подавляет интеллектом, мне кажется.
Абсолютно, то есть так, я на него смотрю.
Ладно, окей, давайте послушаем. Значит, тогда одна из ранних вещей с участием Уэттона, это 70-й год, альбом группы Mogul Trash, песня называется «Sleeping in the Kitchen». Так начинал Джон Уэттон свою карьеру в 70-м году.
Дядя Дим, ну мощно, я тебе хочу
знаешь,
сказать.
Знаешь, да, я когда-то слышал, у меня ассоциаций не осталось совершенно никаких. Вот, тут, что Уэттон имел к этому отношение.
Тут удивительно в этой композиции, не знаю, как вообще в остальном Mogul Trash, я вот как-то совершенно мимо меня это прошло. Вот джаз, джазовые какие-то фишки, духовая джазовая секция сочетается с абсолютно блюз-роковым таким ходом, рифом, даже с гармошками,
я бы сказал, плюс этот, Blood, Sweat and Tears туда как бы завезли, и они там вот как в этот момент тусовали.
Да, что-то есть. Ну, вы помните, наверное, этот альбом. Там есть несколько очень длинных вещей, там по 8-9 минут, и там действительно очень длинные такие бывают импровизации, может быть, слегка прифанкованные, но в основном, может быть, да, какие-то ритмы блюза. Вообще интересная пластинка, мне очень понравилась, когда я слушал.
Ну, тогда теперь ты скажи, вот ты объяснил отличительные какие-то черты стиля Криса Сквайра, тогда вот, пожалуйста, нам расскажи вот...
Про Уэттона?
Да.
Но, на мой взгляд, он более ритмом блюза все-таки товарищ.
Вот это интересно слышать о музыканте, который играл в King Crimson, Roxy
Music. А ничего не меняет. Абсолютно. Ну, как бы подход и все как-то вот... У Сквайра, как мне кажется, у него может быть это ближе к каким-то лид-мотивам, там что-то еще он хочет, как мне кажется, как бы сочинять музыку, чтобы партия бас-гитара, она была...
Ну, мелодическая.
Совсем, она как бы была бесконечная. Что-то в голове почему-то крутится лейтмотив, да, вагнеровский там и прочее, как это бесконечная музыка, там что-то еще. Ну, то, что мы слушали, там всякие там фуги всевозможные, там и что-то еще. У Уэттона все-таки этого нет. А, еще, мне кажется, знаешь, что здесь важно? Уэттон же, помимо того, что он играет на бас-гитаре, он хороший гитарист, на самом деле. И в чем не был замечен, я имею в виду в гитаризме, не был замечен Сквайр?
Ну, Сквайр тоже любит солировать на басу. И
на басу, да, но все-таки, когда, ну, голова чуть-чуть, как мне кажется, она по-другому работает. Одно дело, ты сочиняешь на фортепиано, другое дело, ты ни на одном инструменте играть не умеешь, но сразу становишься за пульт дирижера и объясняешь всем, как надо играть. Это, мне кажется, две большие... Я не провожу параллели. Это я про больное.
Да, надо осмыслять то, что ты сказал.
Извини, меня Остапа понесло. Давайте послушаем. Сегодня, кстати, вот насчет работодателя Уэттона, мы, наверное, будем по одной...
Хорошие
вещи,
были
работодатели. Да, из каждого проекта, где он участвовал. Но все не получится, потому что
много
охватить, да, их очень
и
много.
И любимый дядя Миша группа будет?
И любимый дядя Миша группа
будет. Все не просто метки
будет.
Все любимые.
Ты имеешь в виду Roxy Music?
Нет, я имею в виду Юрайхи.
Юрайхи будет.
Боже мой.
Да, будет концертная запись, один из последних концертов Байрона. И, собственно, в этом состав. Давайте, может, кстати, сейчас ее послушаем. Это с моей любимой пластинки. Это будет 14-й трек и композиция. Ну, там объявят, в общем, вы ее узнаете.
Вот интересно, без вокала вообще так просто здорово.
Просто у нас с тобой какое-то вот редкое.
Мне, кстати, вот в последнее время, я не знаю, вот совпадение какое-то или нет, но я очень часто в последнее время для себя так как бы решаю. Вот как с Dream Theater, например, которых я всегда уважал, любил, а в последнее время как-то очень сильно. Еще больше-то. И вот я помню, на концерте уходит Лабри со сцены, и у меня такое предчувствие. Вот сейчас начнется самое настоящее. Uh-huh. Вот будут люди играть, а я буду слышать все, как они играют. То есть и голос не будет мешать. И здесь то же самое. Вот. Не было Байрона, и отлично просто слушалось, на ура.
Такое впечатление, что вообще бас просто на первом месте. Что дядя Дим пришел к ним туда за сцену, подкрутил какие-то ручки и сделал так, что один бас просто был слышен на первом месте.
К сожалению, это одна вот из немногих записей, концертных записей вот того периода. В составе Юрайхип тогда играли, еще пел Байрон и играл Джон Уайтон. Это июнь, а, соответственно, в июле уже выгнали Байрона.
Ты для тех, кто в танке, скажи, какой год?
76-й год. Да, лето 76-го года, и в этом через
он
две недели.
Он просто вот стал откровенно, видимо, Байрон. Ему говорят, ты что, вот 5 минут мы играли, а ты что, не пел?
Ты где был?
Ты где вообще, собственно? Вот за пивом ходил.
У нас концерт, а ты где был?
Понятно, за это его и выгнали, видимо. А хорошо получалось без него, между прочим.
Отлично звучит.
Я, кстати, прошу прощения за информацию о последнем сольнике Уэттона. Вот, там Стива Хау, по-моему, там нет. Там есть Стив Морс.
Тоже хороший.
Роберт Фрипп, Стив Хакет.
Стив тоже нас устраивает.
Фрипп и...
Тони Кей, Джефф Даунс, Эдди Джобсон, Мик Бокс.
Классно.
То есть, слушай, просто заинтриговал.
По одной песенке, да. Он с каждым из музыкантов... вот. Со своими, да, бывшими друзьями, или, может быть, даже не бывшими, а, так сказать,
это какого года последний?
Вот, 2011 года, да. Вот, да, хороший альбом. Так, ну, давайте немножко отойдем назад, на 72-й год, и еще одна группа, в которой в этом участвовал, группа Family.
Mm-hmm.
Вот, давайте послушаем вещь, называется «Бурлеск». Just
Да, отличная вещь. Дим, такое впечатление, что вот те вещи Уэттона, которые ты пока ставишь, вот бас в них просто невозможно не заметить. Может быть, потому что он в миксе там поднят так высоко, или просто потому что действительно Уэттон так звучит, что притягивает.
Или все остальные плохо звучат.
Ты знаешь, мне кажется, может, у меня что-то с ушами. Я когда, если вот баса не слышу, мне кажется, что... вот я, честно говоря, вот здесь нет блондинок в студии? Нет, извините. Я блондинок хоть не очень. Мне кажется, не все на одно лицо. И вот если баса нет в песне, я как будто ничего, у меня мимо все как-то вот проходит.
Вот сплошные блондинки.
Нет, сплошные, да. Вот, ну,
все нет, ну все по-своему хороши, и блондинки, и брюнетки, но бас вот здесь действительно...
Тем, нам есть с тобой что обсудить.
Хорош, хороший бас. Нет, иногда как бы прелести заключаются в музыкальной композиции, в других каких-то вещах. Не обязательно можно в басе, можно на разные какие-то другие части композиции обращать внимание.
Нет,
вот. Но здесь бас очень как бы рельефно.
Я бы сказал очень образно, хорошо сказал. Но в принципе вот бас — это как приправа какая-то. То есть нет вот, ну... Ну, как вот, есть мясо без...
Ну, мясо. А кто-то вегетарианскую пищу предпочитает?
Ну, не знаю, хорошая вегетарианская пища, она
или
тоже должна иметь какой-то подлив.
Или какие-то салатики
какая-то. Должна быть, ну, изюминка какая-то должна быть, да? Вот нет баса, если, например, то как-то вот пресно. Для
личного, у меня бас – это, может быть, пол. Я имею в виду пол в плане, пол, потолок, стены.
Да, по нему надо.
Да, ты, ну, вот на нем стоишь.
Если баса нет, ну, как-то,
да, ощущение какой-то невесомости возникает. Ну, как вот фундамент, он, наверное, должен быть. Как, собственно, рельеф, да, ты идешь там в какой-нибудь там гористой местности, холму или наоборот.
Да, бывает болото какое-то там, а бывает вот конкретный так и бетон.
Кстати, насчет болота, следующая песня, она начинается характерным таким чавкающим звуком. Мне всегда казалось, что вот идут люди по болоту, тяжело так отрывая ноги от... Ну, мы будем слушать концертную версию. Ну, вы, безусловно, вы все, конечно, узнаете. Давайте, может быть, послушаем, а потом, собственно, объявим.
Thank you.
даже Роберт Фрип отступает в тень для того, чтобы дать место Джону Уэттону на этой композиции.
Он поет здесь как-то, его даже слушать приятно.
Ну, вы всегда знали, да, слушать, конечно, приятно.
Ну, не всегда.
Но, а как одна Starless and Bible Black вообще? Чего,
ну, Starless, да, согласен, но не во всех проектах, я имел в виду, возможно.
А запись 29 ноября 1973 года в Амстердаме в концертном зале «Концертгебау».
Группа King Crimson, если что.
Да, на всякий случай. Кстати, Starless заводить не будем, потому что ее ставить фрагментами, ну, просто у меня рука не поднялась. А 12 минут все-таки, ну, действительно, ночь. Но это всем домашнее задание. Прийти сейчас домой, кто в пути, а кто дома, а то, кто, значит, дома? Вот в 3:05. А то, что еще будет Элвис, да. Значит, после Элвиса поставят Старлес, и после этого можно все идти баньки. И уикенд начнется, я гарантирую.
Вот такой вопрос. Мы сейчас совместно ответим Денису из Томска. Он пишет: пацаны, обязательно слушать рок и отращивать длинную гриву.
Можно бриться на лысо и слушать рок, мне кажется.
Вот, вот важные слова, мне кажется. Слушать рок надо, но вот как бы неважно. Можно бритым действительно быть.
Да,
можно
совершенно.
Длинным хайером.
Конечно.
Да, есть разные совершенно прецеденты.
А можно выкраситься в оранжевый или зеленый цвет, как вот дядя Мишина майка.
И сегодня просто все припомнили почему-то Ливию.
А ты обещал, дядя Миш, по-моему, покрасить хайер, нет?
Я подумаю над этим предложением. Я... Да.
Когда
давайте
вот
мы про бас.
Давайте
лучше про бас-гитару.
Следующий панкский эфир, дядя Миша приходит с зеленым хайером.
Вы злые, какие люди. Все никто не увидит. Понимаешь,
как зато услышат.
Услышат,
да. Мою реакцию будет.
Падающие тела, да. Хорошо, дядя, ну расскажи еще немножко вот про Джона Уэттона лучше. Расскажи, вот кто его учителями считаются. Вот это же очень важно.
Beatles и Shadows. Как ни странно, тоже.
Вот это интересно.
Да, он начал уже играть в рок-группах с, примерно 65-го года. Сам он 49-го года рождения, то есть, ну, можете представить, достаточно молодым. И сначала, да, этой группы были, в общем, они, ну, играли кавера в основном. Он был замечен в гастрольной группе Хелен Шапиро.
Ух ты!
Кстати, да-да-да. И вот
он
на этих гастролях...
Он мог выступать на одной сцене практически.
Да, получается.
Это где-то было в конце, может быть, там, 66-67 год.
Тогда уже позже.
Вот. И после одного из туров он накопил 35 монет. И купил себе тот самый Fender Precision, на котором он играл. Он играл аж, наверное, ну, очень долго. В King Crimson. И потом он поменял гитару на Ibanez. Сейчас он играет в основном это Zone. Гитар, вот. Если что...
Прости, значит, такой, меня всегда мучил вопрос. Вот басисты, да. Они, вот Маккартни взял бас-гитару, ну, практически получается случайно, да? То есть вот
вынужденно
ушел, да, он да. Взял вынужденно гитару, потому что кто-то должен был...
Но он же мог быть и барабанщиком, и пианистом. Ну,
теоретически, да. А в принципе, вот как тебе кажется, вот басисты, они в основном как? Вот это призвание какое-то играть именно на басу? То есть вот человек, вот как он... Или вот дело случая, в общем. Ну, на гитаре есть кто получше там меня играет. Ну, ладно, черт с вами, буду играть на басу. Ладно. То есть, как тебе кажется?
Мне кажется, что инструменты выбираются изначально, сейчас я буду очень серьезен, они выбираются в рок-группах, когда ни один из участников еще играть не умеет. И это назначается старшим. Старший, естественно, станет главным парнем из четырех или из пяти друзей. Говорит, значит так, ребят, я буду вокалистом. Или там, как вариант, я буду соло-гитаристом. Вот. А на ваш дальнейший, значит, выбор мне по большому счету. Хотя, конечно, вот ты длинный и тощий, ты стопудово будешь басистом у меня. Тебе подойдет бас-гитара. Вот. Какой-нибудь крепыш такой, плечастый, ну, понятно, дело драмер.
А вот ты в очках какой-то замученный.
Ты в очках, да, ты же там это сам два дня учился, по-моему, на пианинах. Там я у тебя видел до мажора, у тебя гамма была открыта. Значит, ты будешь клавишником, будешь писать весь материал. Не дай бог, ничего не понравится. Мне кажется, как-то, может быть, один из вариантов развития событий может быть вполне такой. Кстати, Уэттон, как мне кажется, внешне достаточно может быть привлекателен для молодых девушек. Ну, скажем, там даже периоды King Crimson, он, в принципе, неплохо выглядел, несмотря на длинные волосы. Ну, тогда без них было ну просто никак.
Вынужденно.
Почему Крис Слейт, например, мне кажется, он стал популярен, вот, ну, там, уже ACDC, да, там, ну, там, хотя бы, ладно, Ферн, допустим, да, вот. А вот, мне кажется, 80-е, ну, что там, ну, группа Манфреда Мана, да, по-моему, он записывал
75-го года. Вообще совершенно, кто бы знал вообще про него что-нибудь.
Пока не снялся в клипе Thunderstruck, да, по-моему, это ACDC,
да,
где он лупит в бочки там вообще, и, ну, вот в душу он выступал. Кстати, через буквально несколько дней будет 20-летие этого великого концерта. Я видел Металлику с Джейсоном Ньюстедом, ACDC и не знаю, Black Rouse еще до прихода Марка Форда. Ну, в общем, ладно, не важно. Так, что-то меня порвало. Вы что, а вы разве не были на этом концерте? Нет?
Я не был. Дядя Валя, ты был?
Нет.
Все, я пошел.
Дядя Валя, где ты был?
Подожди. Еще скажи что-нибудь.
Мы в следующий раз про басиста и сидись обязательно.
Что мы будем делать?
О, про басиста и сидись, точно, 2 часа. А лучше 2 части еще сделаем. Дядь Миш, следующая группа твоя любимая, Roxy Music.
У меня все любимые, сегодня просто праздник какой-то.
Да, это тоже будет концертная запись, что-то сегодня у нас как-то на концерты нас тянуло. Но здесь бас будет не очень ярко выражен, поэтому нужно будет немножко как-то, ну, может,
там я один человек ярко выражен в этой группе, по-моему.
И он скоро приедет к нам, да.
Такое ощущение, что да. We'll be right back.
замечательно. Тут жалко, дорогие радиослушатели, что вы не слышите, какие тут вот идут сравнения, обсуждения между песнями. Тут очень просто живенько.
Нет, это очень даже такое на удивление замечательный фрагмент был.
Мне кажется, просто ты, если, может быть, недооцениваешь немного.
Наверное.
В двух словах,
Что-то недооценивать.
Раскрою секрет, да, мы обсуждали то, что вот на этом альбоме, на мой взгляд, все-таки Roxy Music играют очень сильно по-роковому, в отличие от их студийных работ, где, ну, как-то, может быть, звук немножко, и какое-то ощущение такое вот, что вот они в студии, и может быть, они даже и во фраках, и, возможно, побритые, допустим, и трезвые. Ну, что еще сказать?
При этом группа Roxy Music, как мне кажется, несмотря на наличие фраков, которые ты вот очень точно подметил, она имеет хорошую способность вот под дых как-то так вот, знаешь...
Вот здесь согласен.
С лету. И вот ранний Roxy Music, мне кажется, в целом это особенность ранее Roxy Music. Поздний, конечно, может быть, действительно больше фраков и меньше как-то каких-то вещей агрессивных. Но здесь очень хорошо. Вообще, мне кажется, что Джон Леннон, он такой немножко агрессивный, такой хищный басист. Он вот...
Но судя по звуку, особенно в «Изи Мани», ты имеешь в виду, как он там делал?
И даже вот на других
очень вещах. Очень мощный, очень, конечно.
Хищный такой звук, я бы даже сказал.
«Изи Мани» это вообще...
даже здесь.
Ну что, едем дальше?
Едем. Дядь Миш, ты потом прочитай, да, тут Кунеевич написал специально для тебя. В чем разница между клавесином и клавинетом? Сейчас не будем отнимать внимание у аудитории. Почему вас длинная грива интересует? Денис Томский, вот его этот вопрос очень сильно занимает. Вы кого спрашиваете,
почему,
Денис?
Вот,
мне кажется, что вот из присутствующих самая длинная грива у Ольги Павловны, наверное, всех присутствующих.
Наверное, потому что она любит рок настоящий. Она
она трясет хайером, да. Вот знаете, в так, когда...
Конечно. Когда Roxy Music звучала, сейчас вот Ольга Павловна просто трясла. Вы не видели даже как. Изо всех сил.
Что, вернемся к Уайтону. Сегодня не будет, и мы, по-моему, говорили уже об этом, не будет группы Азии.
Спасибо.
Но вот хотелось бы все-таки отметить дар Уэттона, композитора, мелодический дар его. Сейчас мы послушаем одну вещь с его альбома 1994 года. На мой взгляд, она вообще характерна для вообще его сольного творчества. У него на каждом альбоме обязательно по одной и две вещи. Что-то подобное такое присутствует. Ну что же, не знаю, «Белый танец», может быть, даже. Это что-то мне сегодня на блондинок. Вот, вещь называется «Crime of Passion».
And you must stand and face the tale to tell. Who would think that you would take the life of one you love so well? And no one else could see your point of view. To one and one has always been the answer to, or so I'm told. And how does it feel, knowing you're guilty? How does it feel to be all on your own? Just a tug of war that's left before it's begun. It's never won. It's a crime. It's a crime. And so you have to face the world alone. The life you took and tore apart without a care of your own. And so he gazes in your eyes so cold. The love you shed when you were young could never heal the pain you hold. So how does it feel?
you're guilty. How does it feel to be all on your own? Game of love and hate, but it's too late.
There's no compassion.
It's just a tug of war that's left before it's begun. It's never won with something you have so dear.
Джон Уэйтон, лирик.
Красиво.
Очень красиво.
А интересно, кстати, я вот не задумывался над этим вопросом. В King Crimson времен Уэйтона, он ведь, наверное, вносил тоже свой вклад в сочинение мелодии. Не все же...
Мне кажется, именно мелодии, потому что, может быть, в плане рифов, да. Наверное, Фрип все-таки приносил, ну, на мой взгляд. Но там же были вещи типа Book of Saturday, целиком вещь Уэйтона, которую он играет до сих пор на всех концертах, и Starless...
Starless, кстати, Starless, мелодия.
Да, они же ее хотели... Там же как ситуация получилась? Starless and Bible Black, сам альбом, да, он был записан раньше, чем Red, там на несколько месяцев. И они
мелодия там была уже.
Да-да-да, но Фри почему-то решил, что они запишут Starless на последнем альбоме, после которого тура не было, они записали альбом, и группа закончила свое существование, освоение финансовых активов, у этого продолжилось в других областях. В шоу-бизнеса. Вот. А, обратите внимание, дядь Миш, кстати, дядь Володь. Вот мне кажется, это интересно, то, что вообще вот этот ранний King Crimson, да, он начался 21st Century Skid Red Man, первая вещь с первого альбома, и закончил Starless, последняя вещь с последнего альбома этого периода. Это две величайшие вообще композиции, то есть такие все-таки...
Ну, знали,
очерчено, да,
знали, как входить настолько... и как выходить, как уходить.
Да.
Это важный момент. Этому учат, да, как начинать, как заканчивать.
Еще момент, я совершенно недавно узнал и был очень сильно поражен, то, что вторая часть Starless, которая начинается с басового рифа медленного, вроде как, что его придумал даже Бруфорд, на самом деле.
Как интересно.
Да. Я вообще совершенно не ожидал.
У нас, кстати, еще, я думаю, что через некоторое время будет передача о Бруфорде и его проектах, ну, дяде Гришу.
Там, кстати, играл с ним такой человек, как Джефф Берлин, это что-то.
Сколько тем у нас замечательных. И мы надеемся, что дядя Дима тоже в следующий раз вот не будет нас так долго заставлять ждать.
Спасибо,
дядя Володя. У нас еще, не забывай, еще у нас вьетнамский есть басист. Один хороший очень.
Он разве вьетнамский?
По-моему, вьетнамский.
А не корейский или китайский?
Мне кажется, вьетнамский.
Вьетнамский?
Да видите, сколько интересно все, слушатели дорогие.
Это очень хороший басист, действительно.
Видите, я просто согласен. Сколько заготовлено всего.
Интересно.
Ну, спасибо, дядя Володя, дядя Миша, за то, что позволили мне покрутить мою любимую музыку, вот, поговорить о любимых басистах и вообще о всяких разных темах.
Сегодня просто...
Всегда, пожалуйста, какой-то был не только праздник. Не только вот говорим, не только слушаем, а ты крутишь, но еще и как бы удается и посмеяться.
И как-то вот поразмышлять.
Народ оценивает твое чувство юмора тонкое.
Спасибо. Да, Калан какой тонкий что-то. Давайте, может быть, завершим рассказ о Уэттоне, композиции из проекта UK. Был такой проект, где, опять же, был фрустащит на барабанах. Композиция называется «In the Dead of Night».